Глава 5. И все это время чужой молодой человек, доктор Стюарт Роулингс-Мотт, взвешивал нас, измерял нас, заглядывал во все отверстия, брал мочу на анализ, и так день за днем, день за днем, день за днем. «Как делишки, детишки?» — так он обычно говорил. Мы отвечали ему: «Агу!» И «гу-гу», и прочее в том же роде. Мы его прозвали «друг детишек». Мы со своей стороны делали все возможное, чтобы каждый следующий день был точь-в-точь, как предыдущий. Каждый раз, как «друг детишек» хвалил нас за хороший аппетит или хороший стул, я неизменно затыкал себе уши большими пальцами, а остальными шевелил в воздухе, а Элиза задирала юбку и щелкала себя по животу резинкой от колготок. Мы с Элизой уже тогда пришли к единому мнению, которого я до сих пор придерживаюсь. Можно прожить безбедно, надо только обеспечить достаточно спокойную обстановку для выполнения десятка простых ритуалов, а повторять их можно практически до бесконечности. Мне думается, что жизнь в идеале должна быть похожа на менуэт, или на виргинскую кадриль, или на ту-степ, чтобы этому можно было без труда научиться в школе танцев. До сих пор я не знаю, что думать про доктора Мота. Иногда мне кажется, что он любил Элизу и меня, знал, какие мы умные, и старался оградить нас от беспощадной жестокости внешнего мира, а порой мне кажется, что он не соображал, на каком свете живет. После смерти матери я обнаружил, что ящик для постельного белья в ногах ее кровати был битком набит конвертами с отчетами доктора Мота. Он их присылал 2 раза в месяц о состоянии здоровья ее детей. Он сообщал о том, что мы все больше едим, и, соответственно, растет объем наших экскрементов. Он всегда упоминал о нашей неизменной жизнерадостности и о нашей природной устойчивости к обычным детским болезням. По сути дела, он сообщал о вещах, которые без труда понял бы подмастерье плотника. К примеру, что в возрасте 9 лет мы достигли роста в 2 метра. Но как бы мы с Ализой не росли в высоту, одна цифра в его отчетах никогда не менялась. Наш интеллектуальный возраст оставался на уровне 2-3-летнего ребенка. Хей-хо. Друг детишек, конечно, не считая моей сестры, один из немногих людей, которых я хотел бы повстречать в загробной жизни, мне до смерти хочется спросить его, что он действительно думал о нас, когда мы были детишками, о чем только догадывался, а что знал наверняка. Мы с Ализой, должно быть, 1000 раз давали ему повод заподозрить, что мы очень умны. Притворились мы довольно неумело. В конце концов, это вполне возможно, если вспомнить, что мы, неся при нем разную колесицу, вставляли слова на иностранных языках, которые он мог понять. Он мог бы заглянуть в дворцовую библиотеку, куда прислуга никогда не забредала, и заметить, что книги кто-то трогал. Он мог случайно сам обнаружить наши потайные ходы. Он обычно отправлялся бродить по дому, покончив с осмотром своих подопечных, это я точно знаю, а слугам объяснял, что отец у него был архитектор. Он мог даже пройти по одному из потайных ходов, найти книги, которые мы там читали, увидеть своими глазами закапанный парафином пол. Кто знает? Хотелось бы мне также узнать, что за тайное горе его грызло. Мы с Ализой в детстве были так поглощены друг другом, что почти никогда не замечали, как себя чувствуют другие люди. Но печаль доктора Мотта произвела на нас сильное впечатление. Значит, это было глубокое горе. Я как-то спросил его внука, короля Мичигана по имени Стюарт Малиновка II Мотт, не знает ли он, с чего это доктор Мотт вел себя так, словно жизнь его раздавила. «Сила тяжести тогда еще не выкидывала фокусов», — сказал я. «И небо было голубое, а не желтое, не распрощалось навеки с голубизной, и природные запасы планеты тогда еще не истощились, и страну не опустошили эпидемии албанского гриппа и зеленой смерти. У твоего деда была славная малолитражка, славный маленький домик, славная маленькая практика и славная женушка и славный малыш», — сказал я королю. «А он только и знал, что хандрить». Мы беседовали с королем в его дворце на озере Максинкукки на севере Индианы, где в прежнее время располагалась Кульверовская военная академия. Формально я еще был президентом Соединенных Штатов, хотя ситуация полностью вышла из-под моего контроля. Конгресса вообще больше не было. Не было ни системы федеральных судов, ни казначейства, ни армии, ничего. Во всем Вашингтоне, штат Каролина, осталось, должно быть, человек 800, не больше. Когда я явился засвидетельствовать почтение королю, со мной оставалось только одно, так сказать, сопровождающее лицо — Хэйхо. Он спросил, считаю ли я его своим врагом, и я ответил, да что вы, боже упаси, ваше величество, я в восторге, что человек ваших масштабов установил законность и порядок на Среднем Западе. Я так выспрашивал короля про его дедушку, доктора Мотта, что он, наконец, рассердился. «Бог ты мой!» — сказал он. «Где вы видели американца, который знает что-нибудь о своих предках?» В те дни он был сухощавый, гибкий, закаленный, воин святой, аскет. Моя внучка Мелоди познакомилась с ним, когда он стал грязным сластолюбцем, жирным стариком в наряде, усыпанном драгоценными камнями. Когда я с ним познакомился, он носил простую солдатскую форму без всяких знаков отличия. Что касается моего костюма, костюм был подобающий для клоуна. Цилиндр, фрак и брюки в полоску, жемчужно-серый жилет и короткие гетры в тон, несвежая белая рубашка с высоким воротником и галстуком. Поперек жилета была пущена золотая цепочка от часов, некогда принадлежавших моему предку Джону Д. Рокфеллеру, тому самому, что основал Standard Oil. На цепочке у меня болтался ключ Фи Бета Каппа из Гарварда и миниатюрный пластмассовый нарцисс. К тому времени я официально изменил свое второе имя с Рокфеллера на Нарцисс XI. Ни убийств, ни растрат, ни самоубийств, ни алкоголиков, ни наркоманов в той ветви семейства вроде бы не было, продолжал король, насколько мне известно. Ему было 30, мне было 79. «Может, дед был из тех чудиков, у которых хандра врожденная?» — сказал он. «Это вам в голову не приходило?»